«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Всем доброе утро, 7 часов 8 минут московское время. Начинаем наш сегодняшний эфир, уважаемые радиослушатели. Вы можете к нему присоединиться. СМС-портал, WhatsApp, Viber, все работает. 553-200, плюс 7-900-376-363. Сегодня ждем на связи со студией. В следующем часе у нас по скайпу политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. В 9 утра член Зиновьевского клуба, философ, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. И в 10, сразу после выпуска новостей, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Борисович Кашин. Дмитрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе, Оля.
Да.
Доброе.
Все работает, связь.
Воевали только, да,
да, в последнюю секунду. Да, я вижу за стеклом, что у нас там происходило.
Да, в последнюю секунду что-то соединилось, какая-то кнопка нажалась наконец-то.
Это магия.
Богу. Магия, да. Доброе утро всем. Ну вот нас тут Вильфанд запугивает, что будет какое-то похолодание, но пока оно не наступило, но хотя...
Ну, такие... кому как?
Ну, облака, да. Я понимаю, что ты уже в ужасе, вот тебе надо, чтобы было 40, тогда тебе будет хорошо.
Ну, у тебя в студии нет, у нас, знаешь, как тут тепло? У нас тут уже под 40.
Да, понятно.
Это мы слушателям раскрываем маленький секрет, у нас всегда идет война, какой нам температуру настроить.
Ну, не прямо уж война.
Ну, мы обостряем, ну хорошо. Ну,
дискуссия, Оля. Оля, дискуссия, да. Оля требует, чтобы было как в бане, я требую, чтобы как в холодильнике. Вот мы так с ней дискутируем.
Так и живем 5 лет.
Да, так и живем 5 лет, точно. Ну что, Польша у нас там, выборы прошли, второй тур, да? Вот. Алло.
Да, да, у нас прошли выборы в Польше, да.
Да, просто ты пропала опять куда-то. Я уже испугался, может, кнопка опять отжалась. Так вот, экзит-пол был ночной. 0,8% разница между участниками выборов. Вот. Но уже сейчас вот сообщают, что по экзит-полу Дуда набрал 50,4% голосов, а Рафал Тшасковский, его конкурент, набрал 49,6% голосов. Вот. Ну, понятно, что это экзит-пул, хотя какая-то была информация, что уже вроде Дуда совсем празднует победу, а Тшасковский вроде бы даже согласился с поражением. Вот. Но официальных данных пока я не видел в информации.
Но... У нас лента настроена, так что как только цифры появятся, мы сразу озвучим.
Да, вот. Но любопытно, любопытно. И Польша не избежала того же самого раскола, который проходит по всем странам Запада. Вот в Польше это, думаю, будет особенно ярко выражено. Тем более, что, конечно же, европейское единство продолжит страдать в том случае, если господин Дуда сохранит за собой пост президента Польши. Вот. В Евросоюзе, думаю, в определенном смысле траур наступает. Ну, в общем, все прекрасно, потому что вот так вот и работают, собственно, я так понимаю, европейские ценности, которые нам рекламировали очень активно все предыдущие годы. Вот Польша, объединенная европейскими ценностями, проголосовала 50-50. Вот ты знаешь, вот степень того, насколько людьми можно манипулировать и впаривать какие-то непонятные совершенно штуки, меня поражает. Поражает каждый раз, не устаю удивляться, потому что, ну вот как же европейские ценности, а Польша, получается, вот раскол. Это ровно по критериям этих самых ценностей. С демократией, там, с национализмом, с приоритетами национальных интересов и европейских интересов. Вот. Я думаю, что самое время кому-то начать обсуждать в Европе о том, что поляки недопонимают как-то ценностей. Вот, как-то они ими не прониклись.
Не те у них ценности, получается?
Не те, наверное, ценности, да. Вот. Но удивительно, вот раскол воспроизводится. Я думаю, что он будет воспроизводиться в большей или меньшей степени во всех странах западного мира. Вот. Но поскольку у них же есть образец Соединенные Штаты, то они могут смотреть на Соединенные Штаты.
Ну так с образцом-то что-то пошло не так.
Ну, пошло не так, Муль. Для этого надо еще же помнить хотя бы о том, как оно должно было пойти так, понимаешь? Вот. И надо помнить хотя бы о том, что он образец. Вот. Но это уже все забыто. Это уже все забыто. Ну, хотя есть объяснение, конечно. Пришел Трамп и сломал образец. Вот. Он сломал. Все было хорошо, но пришел Трамп и сломал образец.
Ну, так они же теперь говорят, что он уйдет, и мы все быстро починим.
Ну да, они все быстро починят. Понимаешь, выяснилось, интересно, вот говорили, что политика вот на Западе, умилялась наша либеральная общественность, какая там глубокая политика, как люди включены в политические процессы. И вдруг выясняется, что эти люди, якобы включенные в политические процессы, оказываются настолько легко манипулируемые. Раз. Во-вторых, для манипуляции нужны какие-то самые примитивные, какие-то конструкции, очень такие убогие, понимаешь? Ну, чего стоит одно только, значит, записываемся все в антирасисты. А я не хочу. А, ты не хочешь быть антирасистом?
Значит, ты уже ты расист.
Значит, ты уже расист. Все понятно. Все понятно. Вот, записываемся в защиту женщин от харассмента. А я не хочу записываться. А, все, ты насильник. Ну, и так далее, да? Вот, ты не защищаешь ЛГБТ, все, значит, ты гомофоб. Все понятно. Кто не с нами, тот против нас. Удивительно. Удивительно. Это значит, ничего не поменялось. Все байки последних десятилетий о невероятном демократическом развитии западного общества вот, оказались байками. Просто байками. Как только ситуация усложнилась, как только кризис начал активно заглядывать в окошко каждого домохозяйства на Западе, вот, все эти рассказы о цивилизованности, политичности, готовности западного индивидуума принимать решения, тоже вот интересно, понимаешь, вот либерализм, индивидуум в центре всех событий, вот, индивидуум это то, что вообще является идолом этого общества. И вдруг выясняется, что индивидуум просто отсутствует, его просто нет. Возникает общественная организация тоталитарного типа, сектантского типа. То ли это антирасизм, то ли это антигомофобия, то ли это антихарассмент и еще что-нибудь. Но обрати внимание, там вообще нет места индивидууму. Ты не можешь иметь собственную точку зрения. В принципе, не можешь. Индивидуум оказался несостоятельным. Состоятельным оказались общественные группировки. Когда я говорю общественные, я вкладываю в это один простой смысл. Да? Это люди соорганизовываются. И в этой соорганизации есть принцип реализации власти, то есть все это управляемо, но это практически никак не регулируется законом и государством. И вот такие общественные группировки, никак не регулируемые законом и государством, вот, они полностью сожрали индивидуума, который был десятилетия и даже столетия центром западноевропейского мироздания. Он исчез. Он оказался несостоятелен, вот, потому что между индивидуумом и личностью, который может, с одной стороны, жить в процессе истории, с другой стороны, быть соразмерной этому процессу истории. Но выяснилось, что с личностями как-то не очень, а индивидуумы должны сбиваться
петь в одном хоре.
Да, в такие группировки и петь в одном хоре. Вот же как любопытно. Вот. Кстати, степень сектантской организации, я просто там читаю всякие публикации, которые оттуда появляются, ну, там типа инструкций как должны вести себя белые, например, вот там в Сиэтле мэрия.
Да,
прямо...
там потрясающе. Прям муниципальных служащих обязали признать себя расистами, отказаться от того, что вы белые.
Ну, там просто мантра такая, понимаешь? Вот все, что мы вспоминали, и то, что я, например, по возрасту своему помню там про советские какие-то штуки, так все это отдыхает, понимаете? Вот я по нашему друг и товарищ Дмитрий Дробницкий, который следит внимательно за Соединенными Штатами, публикует всякие вещи оттуда, я внимательно это читаю, вот, но... Вот в этой инструкции для белых служащих Сиэтла, вот, там прямо вот написано, необходимо отказаться от вещей, которые делают нас соучастниками расизма, таких как комфорт, любые ожидания или предположения об эмоциональной безопасности, которые являются либо непрерывными, либо быстро восстановимыми, гарантированная физическая безопасность, от этого тоже надо отказаться белым людям, вот, контроль над другими людьми и над собственностью, включая землю, это тоже надо от этого отказаться белым, и так далее, список
потрясающий. Там есть моя любимая часть, в разговорах с самим собой... Убеждать себя в пособничестве расизму. Расизм — это не наша вина, но мы несем за него ответственность.
Ну да. Ну вообще жуткий, конечно, текст.
Вот какие разговоры с самим собой теперь нужно вести.
Заниматься самоисцелением. Какие моральные травмы, усвоенные паттерны поведения или другие причины определяют наши нездоровые способы существования? И ты знаешь, я вот читаю, и мне не верится, что это вот... Так вот, на самом деле, да? Вот. Ну, на самом деле, конечно, у Оруэлла это все было описано. И как быстро все, буквально несколько лет. Понимаешь, это значит, что все это существовало на самом деле и было подлинной структурой содержания социальной организации Запада. И когда поменялись условия, подлинная структура просто всплыла наверх и стало понятно, заметно и видно. Это невозможно, чтобы это возникло, понимаешь, за там, один год или два года. Это невозможно. Это значит, что это, еще раз говорю, существовало как подлинная структура социальной организации западного общества. Вот. Ну, начали мы с Польши. Вот. И я думаю, что мы просто будем следить, какие там будут результаты, посмотрим, как они вообще все это... пройдут дальше. Потому что, конечно, степень антагонизма в той же самой Польше, она примерно такая же, как и в других странах Запада. Да? Потому что сторонники одного и другого кандидата в принципе не могут между собой договориться. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот, еще одна тема, знаешь, о которой я хотел бы поговорить. Мы как-то в пятницу этого не коснулись, но буквально несколько слов я хотел бы сказать, по крайней мере, зафиксировать свою позицию. Вот. Эта тема турецкая, вот, она вызвана решениями Государственного совета Турции и лично господина Эрдогана о том, что они переводят Святую Софию, собор, вот,
из статуса собора Святой Софии, да, с музея на мечеть.
Из статуса музея в статус мечети. Я напомню, наверняка уже слушатели все знают, это много обсуждалось, что после завоевания Византии султаном Мехметом, значит, собор был превращен в мечеть, и он существовал в этом качестве столетия. В 20 веке, после падения Османской империи и провозглашения ататюрком светского характера государства, мечеть была переведена в статус музея. И вот несколько десятилетий, почти 100 лет, в таком статусе она просуществовала. И вот сейчас государственные органы Турции и президент Турции приняли решение о том, чтобы вернуть опять, значит, статус мечети. Вот, вернуть, конечно, дважды было: православным храмом до завоевания, потом мечетью, потом музеем, теперь вот опять мечетью. Эрдоган особенно напирает на то, что это суверенное дело Турции. Турция может решать. Безусловно, это суверенное дело Турции. Вот. Но у каждого суверенного дела есть самые многообразные последствия. Вот. И я, конечно, хотел бы обсудить исторические и культурные последствия и смыслы, которые вокруг этого возникают. Вообще, сам момент завоевания Византии туркам и превращения крупнейшего на тот момент, самого значимого христианского храма, православного храма, в мечеть, это ведь тоже такой знак, когда ты дом христианского бога превращаешь в дом мусульманского бога. И, конечно, это символизировало прежде всего падение Византии и падение христианской веры перед верой мусульманской тогда. Я, знаешь, никогда не забуду, когда я вообще в Турции за всю свою жизнь был 3 раза в 90-е годы. Вот. 2 раза на море и 1 раз в Стамбуле. В Стамбуле был специально, чтобы посмотреть, в том числе и Святую Софию. И вот я никогда не забуду, когда мне там очень такой образованный и, по всей видимости, по мировоззрению своему кемалист, экскурсовод, рассказывал, показывал все это. И вот он тогда сказал такую штуку: какой мудрый был наш султан-завоеватель, потому что когда вошли в Константинополь, он, значит, повелел замазать стены Святой Софии штукатуркой, и тем самым он, понимая, что он делает, он сохранил фрески и всю роспись для последующих поколений. Вот, сказал мне этот турецкий экскурсовод и гордо так на меня посмотрел, радуясь мудрости султана-завоевателя. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, для кого-то бы это бы прошло, но не для меня, потому что понятно, что заштукатурили это по причине того, что такие картины просто исламом
запрещены.
И изображения просто не принимаются, они просто запрещены. Вот. Но я и такая, ну, вот как бы такой пиар по отношению к султану-завоевателю, он, конечно, в данном случае не прошел. Почему я это вспоминаю? Ты знаешь, мне кажется, что вот именно из-за таких решений, как приняла сейчас Турция, а еще раз говорю, ну, господин Эрдоган может не волноваться в смысле юридического момента и суверенитета. Ну да, сами решили, сами будете пожинать результаты этих решений. Потому что, с моей точки зрения, именно из-за таких решений Турция не смогла сохраниться как империя и не смогла воспроизвестись как империя. Потому что империя неколониального типа – это прежде всего способ и форма сосуществования культурно и даже и религиозно разного. Вот Османская империя не смогла такой быть. Здесь, кстати, все темы и с геноцидом армян, и другие темы такого же свойства. И то, что Турция опять вступает на этот же путь, с моей точки зрения, ничего хорошего Турции не принесет. Вот, потому что они же прекрасно понимают, что превращение Софии в музей в момент завоевания использовалось как демонстрация и культурная фиксация превосходства ислама над христианством тогда, 500 лет назад, 500 с лишним лет назад. И повторяя это, они ведь, ну, демонстрируют это же, а мир поменялся. Мне кажется, что с культурно-исторической точки зрения это решение дорого обойдется Турции. И, кстати, ровно те цели, которые преследует Эрдоган, возрождение Турции, восстановление ее имперского смысла, с моей точки зрения, это решение эти цели отодвигает и буквально делает их невозможными. Ну, Объяснить это Эрдогану, по всей видимости, невозможно. Но я уверен и убежден в том, что это решение будет Турции в культурно-историческом смысле стоить очень дорого. Оно ошибочное. Оно ошибочное.
Да я смотрю, несколько слушателей спрашивают, то есть больше никакого движения в сторону Европы не будет?
Да при чем здесь движение в сторону Европы? И движение в сторону Европы его им невозможно было бы осуществить. Это же тоже такая была разводилова, как там «Град на холме» про демократию, мультикультурализм, там еще что-то. Это все разговоры. С движением в сторону Европы все накрылось довольно давно. Вот, еще в конце 90-х годов. Сколько Турция стояла на коленях перед Евросоюзом, чтобы ее туда приняли. Вот. Дело не в Европе. Дело в том, что будет происходить с самой Турцией. Вот, потому что если Турция сделает стержнем исключительно ислам, то дальше у самой Турции будут большие проблемы. Невозможно игнорировать то, что есть в самой турецкой общине, в самом турецком народе, есть большой процент людей, которые мыслят до сих пор Турцию как светское государство, кемалистов. Вот. Есть те, кто увлечены Западом. Вот. Есть разнообразные этнические особенности, потому что, конечно, Турция – это многоэтничная страна. Мы много раз об этом говорили.
Вот. Поэтому... Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости. Сразу после выпуска вернемся и продолжим. Буквально через несколько минут, пока можете ваше сообщение, уважаемые радиослушатели, присылать. И сразу после новостей середины часа вернемся.
Формула смысла.
7.35, московское время. Мы вернулись в программу. Средства связи 5533 Вести и плюс 7903-176-363.
Да, много сообщений. Ну, вокруг одного вертится, да. Действительно, движение в Турции за возрождение турецкого величия действительно существует. Да, Эрдоган – лидер этого движения. Я утверждаю лишь одно только. Да, все находится действительно в руках и турецкого народа, и турецкого государства. Вот. Я с уважением отношусь к суверенитету, безусловно. Я говорю только об одном. Что восстановление этого символического действия через 500 лет, утверждающего превосходство ислама над христианством, а именно в таком виде 500 лет назад, именно поэтому, да, был переформатирован храм, самый крупный, самый главный христианский храм на то время, вот, был переформатирован в исламскую мечеть. И возвращение к этому действию в той же самой сути ничего хорошего Турции не принесет. А все остальное, да, и суверенитет, и стремление, все есть.
И поддержка.
Просто, и да, вот, все безусловно есть. Вот интересно, кстати, здесь меня больше всего интересует во всей этой истории отсутствие позиции так называемого Вселенского Патриарха. Вот, который как-то очень активничал по поводу Украины.
А тут как-то чего-то. Тишина.
А тут его нет просто. Просто нет. Просто нет. И, кстати, для православной веры вот это может быть самое важное во всем происходящем. Потому что православные всего мира должны просто заметить это и обратить на это внимание. Нет никакого, получается, Вселенского Патриарха. Потому что мы и не слышали его в данном случае. И вот это очень важная вещь, которую нужно понимать. Вот. Ну и другой принцип, который нас отличает, если о нас говорить. Да, потому что в нашей истории храмы принадлежали всегда той вере, которой они принадлежали. И никто одни храмы не переделывал в мечети, и мечети не переделывал в храмы. Для нас это важно. И этим мы отличаемся. Вот, поэтому я указываю ровно на одно, что то, что они сделали в Турции, с моей точки зрения, идет поперек, да, вопреки стремлению Турции воспроизвестись как империя. Вот, потому что националистическая империя и моноимперия существовать не сможет. Ну, кстати, она это доказала и всей предыдущей своей истории. Вот что, с моей точки зрения, важно об этом понимать. Ну, а как кому себя вести из наших? Вот, ну, нужно ли туда ездить на отдых? Нужно ли приобретать турецкие товары? Это пускай решает каждый человек сам для себя.
Ну, это личное дело каждого.
Да. Вот. И, в принципе, каждый может самоопределиться.
Сделать свои выводы.
Точно. Ну что, Оль, там еще империя заокеанская тоже возрождается. Трамп там заявил, что готов уже ввести все санкции, я правильно понимаю?
Да, ну, администрация может объявить введение санкций или других ограничительных мер в отношении Китая уже в начале недели. Wall Street Journal пишет об этом. Высокопоставленные сотрудники администрации Трампа в четверг провели встречу, определяли пакет мер, которые будут применять по отношению к Китаю.
Да, и там интересно еще, тоже я вот прочел, что Стив Беннон, человек, которого считают идеологическим отцом предыдущей победы Трампа, да, и главным идеологом трампизма, вот, он заявил, что обнаружено, значит, он знает о том, что ряд ученых Китая, которые работали в Ухане, они якобы перебежали в Соединенные Штаты и уже дают показания о том, что, значит, вирус, коронавирус вырвался из лаборатории в Ухане, и что он вот как бы искусственного происхождения, и что Китай, пока такое обвинение, что Китай просто не смог это контролировать, вот, в том, что выпущено специально, пока не говорится, но, наверное, здесь как бы недалеко и до этого.
Я даже могу процитировать. Они еще не общались со СМИ, но люди из лаборатории в Ухане и других институтов, которые приехали на Запад, предоставляют доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что общество будет шокировано, заявил Беннон.
Да, нужно понимать,
что ученые из лаборатории сдали западной разведке и поделились информацией о происхождении вируса. И благодаря этой информации спецслужбы Запада сейчас выстраивают обвинения против Китая. Daily Mirror.
Да. При этом нужно понимать, что Беннон несколько месяцев назад выдвинул главную идеологему внешнеполитическую для грядущей кампании Трампа. Это борьба с Китаем, вот, фактически состояние холодной войны между Соединенными Штатами и Китаем. И главный враг, по мнению Беннона, это Китайская коммунистическая партия, которую надо уничтожить и свергнуть в Китае. Вот, поэтому все, что Беннон говорит сейчас, просто ложится в эту базовую структуру.
То есть Беннон, который внес в победу 16-го года большой вклад, решил снова помочь.
Ну, получается, что так. Ну, а что Беннону делать? Да? Он хоть и официально ушел от Трампа, или его ушли, мы так до конца это не знаем. Вот. Но идеологической работой Беннон все эти годы занимался. Он занимался, кстати, Европой. Вот, и формировал идеологические движения, похожие или родственные трампизму в Европе за все это время. Но вот в ходе объявленной уже избирательной кампании в Соединенных Штатах, вот господин Беннон предъявил доктрину идеологическую во внешней политике. Главный враг – это Пекин. И вот он старательно эту доктрину реализует. При этом можно сказать точно, что сам Трамп реализует ту же самую доктрину. И вот те данные, которые ты, Оля, привела о том, что они готовятся на следующей неделе или на текущей неделе ввести санкции против Китая, вот, это вполне вписывается в эту доктрину. Вообще, ну я думаю, что мы с Дмитрием Евстафьевым об этом поговорим. Вообще, вот в свете этой новой холодной войны, которая разворачивается во всей красе, вот, мы, конечно, увидим новое структурирование мира, вот, и макрорегиональное структурирование. Вопрос в том, как будут сформированы эти регионы и кто куда войдет в этих регионах. Потому что в Америке, может быть, идеологический посыл и есть, и идеологическая концепция и существует. Но если мы посмотрим внимательно на экономическое состояние Соединенных Штатов и западного мира, вот, то будет очень трудно свернуться до некоторого макрорегиона и макрорегиональной автарки западному миру. Я вот, знаешь, интересную циферку тут нашел вчера. Доля финансовых активов в структуре совокупного богатства в Соединенных Штатах составляет 70%. Внимание, 70%. Это означает, что вот в том финансовом кризисе, который уже развернулся, считайте, что все это сгорит. В какой-то один момент это сгорит просто как порох. Вот эти финансовые активы. Но для сравнения, чтобы вы понимали, в структуре нашей экономики и нашего хозяйства финансовые активы составляют 18%.
И там уже все горит.
Но там уже все горит, потому что еще можно несколько циферок назвать. По этому поводу, это тоже любопытные циферки, понимаете? Вот месяц назад госдолг Соединенных Штатов был 26 триллионов. Вот. А за этот месяц вырос на 0,5 триллиона. Дефицит бюджета американский в июне 863 миллиарда. При том, что за весь прошлый год был он 984 миллиарда. И понятно, что печатный станок американский будет заливать все это.
Ну, так они, собственно, слушай, ну они же, собственно, этого вообще не скрывают.
Нет, не скрывают. Не скрывают. А это означает, что финансовая система, как таковая, ну, она прикажет долго жить. И это произойдет довольно быстро, практически одномоментно. По моим ощущениям, может, это может случиться уже осенью. И вот с чем тогда Соединенные Штаты будут входить в эту задачу формирования своего макрорегиона, это большой вопрос. На какой экономической и хозяйственной основе это все будет производиться? Это же надо будет все еще пережить. Представьте, что если 70% богатства, которое составляют финансовые активы, превратится в ничто. 70%. Но при этом от оставшихся 30%, если вы думаете, что там производство, то это не так. У меня просто нет данных. Но в этих 30% еще есть такая замечательная доля активов под названием услуги. Услуги. Вот. Где все там торговля, психотерапевты, адвокаты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть это 30% оставшиеся, это не значит, что это производство. Там еще огромная доля услуг.
Ну, зато каждый кандидат знает, как все это, собственно, апгрейдить. Вот Джо Байден у нас же в четверг минувший сказал, что 700 миллиардов долларов будут потрачены на американские товары и исследования, которые дадут как минимум 5 миллионов рабочих мест.
А почему не 7 триллионов? Че это поскромничал? Джо Байден. Ну, как-то он скромно ведет себя.
Ну, проспал человек, возможно, не заметил парочку нулей, которые ему приписали советники.
Ну да,
вот 33 что. Миллиона человек у них на пособии теперь. Тут последние данные, я смотрю, Министерство труда.
Ну, 33 миллиона, да. Но мне интересен другой показатель, который я тоже вчера вот нашел. Это то, о чем я говорил много раз. Снижение доли накоплений, катастрофическое. Вот. Так вот, в первом квартале 2020 года чистые национальные сбережения, то есть накопления, да, средства, которые есть в распоряжении, упали до 1,4% национального дохода. Это практически ничего. Нет накопленных средств в американской экономике. Просто отсутствует, понимаете? При том, что за последние десятилетия средний такой процент был 7%, а сейчас 1,4%. Поэтому...
Ну и что делать в этой ситуации? Вводить санкции против Китая?
Ну, действительно, нет. В этой ситуации, конечно, если Трампа сковырнут, и господин Байден усядется на президентское кресло и сможет в нем усидеть и удержаться, вот, то естественным движением, которое предпримут уже либеральные демократы, они же, видишь, они же такие либеральные, такие демократы, мы прямо видим, как они себя ведут внутри страны. Вот, я абсолютно убежден, что если будет Байден, 100% будут военные конфликты. Вот, они просто до этого доведут. Обязательно, потому что на что-то надо будет списывать все вот это, все, что мы видим. На что-то нужно будет списывать. Не факт, что если удержится Трамп, и что и его туда же не затолкают, но, по крайней мере, за 4 предыдущих года мы увидели все-таки ярко выраженное нежелание Трампа ввязываться в военные конфликты. Это мы увидели. Это не значит, что это нежелание сохранится. У меня нет никаких иллюзий по поводу того, что в американском сознании, ну, с лозунгом «умри ты сегодня, а я завтра», как принципиальным таким девизом, да, американскости, вот, у меня нет никаких иллюзий, что уходит-то он уходит от войны, но если припрет, то никуда уходить не будет. Я это точно понимаю. Но при этом я точно понимаю, что либеральный лагерь с номинальным Байденом и стоящими за ними гигантскими финансовыми группировками и кланом Неоконом, и кланом Клинтон, вот, вообще ни на секунду не задумывается, развязывать ли им конфликты в мире или не развязывать. Поэтому вот такая история. И выхода у них нет никакого. Ну, то есть какое-то еще время можно закачивать эти совершенно сумасшедшие деньги, совершенно безумные деньги. Вот. Но ФРС уже приступил к скупке не только государственных долговых обязательств. ФРС уже скупает корпоративные облигации. Вот. На следующем шаге они просто начнут скупать акции.
Ну, Байден же им обещает, что у них теперь вся продукция стратегически важная, и товары первой необходимости, они все будут производиться в Соединенных Штатах, и на каждом из таких товаров будет стоять маркировка «Made in USA».
Какая свежая мысль. Вот. Трамп вроде 4 года об этом говорил, но это все политтехнологические игры, понимаешь? Вот. Но это же надо слиться с противником в каких-то факторах, которые являются выигрышными для этого противника. Ну, Трамп 4 года Make America Great Again, понимаешь, делал. Это было главным его лозунгом. Ну, вот поэтому взял Байден и свою фишечку поставил. Ну, а что, у Трампа Make America Great Again, а у нас Made in USSR на каждом продукте, который вы потребляете. Чем мы от Трампа отличаемся? В этой части ничем. Про экономику у нас все одно и то же. А вот зато мы вот антирасизм, свободу меньшинствам и так далее. А Трамп, он расист. И вот спор будет об этом. Обычные технологические приемы. Вот. Ничего, конечно, содержательного за этим нет. Потому что, опять же, Оля, ты свидетель. по неизбежности быть свидетелем, поскольку все это время находилась со мной в студии, я все эти годы, в том числе и с нашими людьми, которые любят так очаровываться Трампом, все время спорил и дискутировал. Я говорю, make great again, это, говорю, здорово. А деньги-то где на это? Кстати, хочется спросить. Помнишь, несколько лет назад у нас и в студии, и вообще во время дискуссии люди говорили, ну вот, сейчас в инфраструктуру, Трамп же написал триллион...
20 секунд у нас.
Что?
20 секунд у нас.
Да, триллион долларов в инфраструктуру. Сейчас будет индустриальная неореволюция в Америке. Я сказал, успокойтесь, не будет. И видите, интересно, ее не было. Не было индустриальной неореволюции или неоиндустриальной революции в Америке.
Все, сейчас должно прерваться. В следующем часе Дмитрий Евстафьев.
Формула смысла.